Химики утверждали, что углубление бара неизбежно вызовет изменение притока воды, тем самым будет нарушен режим карбугаза, а это, в свою очередь, может неблагоприятно отразиться на садке мирабелита. Тогда моряки предложили построить канал и шлюз для прохода судов в карбугаз, минуя бар. Для решения вопроса о баре при Академии наук была создана особая комиссия. Она решила, что углубление бара не вызовет перемену свойств карабугасской воды, ибо эти свойства вызываются не только притоком воды из моря, но и влиянием грунтовых вод почвы, окружающей залив, химических процессов, происходящих в этой почве, температуры воздуха и ряда других обстоятельств. Ранней весной 1931 года в Москве заседала конференция по карбугазу. Глухие туманы лежали над городом, сквозь туманы моросил ледяной дождь. В изморосе и серости московского дня на трибуну выходили люди, опаленные каракумским солнцем, и говорили о необыкновенном заливе, бушующем и дымящемся в жестоких самрадских ярусах Усть-Урта. Сотни фотографий были разбросаны по столам. Казалось, фотографические аппараты хватил солнечный удар. Таким меловым блеском пылали на снимках пески, небо, соль, залив. Конференция по карбугазу была строго научной, производственной, но со стороны напоминала заседание штаба, готовившего поход на пустыню, объявившего непримиримую войну грубым и нетерпимым ошибкам природы. Разрозненные записи этой конференции я возил с собой всюду. Они покрылись коричневой пылью эмбы, солью карбугаза, заржавели, стерлись. И теперь в кают-компании старого парохода я старался разобрать их, чтобы переписать наново. Пароход шел рывками, будто кто-то дергал его сзади за красный погнутый руль. Писать было трудно. Официант покосился на меня и сказал в полголоса уборщице: «Калькулятор». «Промышленное освоение карбугаза», — писал я, «создание на востоке Каспия нового мощного индустриального центра в значительной мере повлияет на весь хозяйственный уклад, на всю жизнь Туркмении. 9/10 ее территории похоронено под песками Каракума. Мы осуществим на деле лозунг партии об индустриализации окраин». Карабугасский залив представляет собой море белого золота. На этом моя работа над записями окончилась. Официант начал в сердцах гасить лампочки и с треском захлопывать тяжелые окна. Мне пришлось собрать свои записи и уйти. Наш пароход привозил в карабугаз пресную шолларскую воду и до сих пор был весь пропитан свежим запахом этой воды. Шолларская вода. Баку снабжается водой из шолларских источников в горах. Примечание автора. Казалось, что пароход плывет не по морю, а по прозрачному пресному озеру и по звездам. Обычная ослепительная ночь дымилась со всех румбов. Тепличный ветер долетал до берегов Персии, как из открытого на ночь окна цветочного магазина. Он приносил запах растертых пальцами листьев ореха, тяжелые листвы и сырых песков. За кормой глухо гудел светящийся след от винта и терялся в полночной тьме. Там закатывались в остывающих песках громадные звезды. Свет их был на востоке ярче, чем на западе. Сухость пустынь сообщала ему напряженную резкость. На западе звезды мигали во влажном воздухе, в испарениях, и в них, как в стеклянных сосудах, переливалась сверкающая жидкость. Со мной ехали Прокофьев, девушка-химичка из Москвы и женщина-инженер, седая и усталая, похожая больше на врача. Девушка тревожно ходила по палубе. Морской ветер шевелил ее платье и успокоительно похлопывал кормовым флагом. Нижняя палуба бросала на воду тусклые полосы света. Там звенели чайники, лился кипяток, смеялись дети. Там был крепкий сухопутный мир. Там люди чувствовали себя на пароходе, как в поезде. Они не прислушивались к глубокому молчанию Штиля,